Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Международные правозащитники требуют от Минска информации о задержанных оппозиционерах. Владимир Путин считает, что США препятствуют вступлению России в ВТО. В Израиле задержан палестинский боевик с поясом Шахида. Специальные эксперты ООН по правам человека требуют, чтобы власти Беларуси срочно предоставили им списки арестованных, указав, где именно их содержат и в чем обвиняют. Эксперты требуют также провести независимое расследование нарушений прав человека в Беларуси, особенно усугубившихся после президентских выборов 19 марта. Их заявление приводит агентство Associated Press. По официальным данным, в Беларуси арестованы более 500 участников акций протеста оппозиции. Правозащитники называют цифру вдвое большую. Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Козулину предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков и хулиганство, сообщили в белорусской генпрокуратуре. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
В первом случае предусматривается наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до 3 лет. Во втором – арест на срок от 3 до 6 месяцев или лишение свободы на срок от 1 года до 6 лет. По словам генпрокурора, с 25 марта Александр Козулин находится в следственном изоляторе города Жодино. Генпрокурор также сообщил, что в ходе личной беседы Козулин никаких жалоб в адрес администрации по поводу условий содержания не предъявлял. Всего же, по словам Миклашевича, за участие в несанкционированных акциях с 19 по 25 марта правоохранительными органами было задержано более 500 человек. Административные аресты сроком на 10 суток получили 288 человек, на 15 суток – 112. Более полусотни несовершеннолетних отпущены. По уточненным данным Генеральной прокуратуры, среди задержанных 21 иностранец, 7 украинцев, 6 поляков, 4 россиянина, 2 грузина, 1 литовец и 1 канадец. 14 иностранных граждан арестованы на сроки до 3 до 15 суток. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Президент России Владимир Путин заявил, что США намеренно затягивают переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Американская сторона прислала список вопросов, которые в Москве считали давно согласованными. «Нас искусственно возвращают назад в ходе переговорного процесса», заявил Путин на встрече с предпринимателями в среду в Кремле. Москва завершила двусторонние переговоры практически со всеми странами-участницами ВТО. Остаются США, Австралия и Колумбия. Путин вновь заявил, что Россия намерена вступать в ВТО только на выгодных условиях. Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Смереку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пуманы. Семигин приговорен к 2 годам лишения свободы условно, Смерека – к 2 годам заключения с отбыванием в колонии поселений. Адвокаты обвиняемых намерены обжаловать решение суда.
Я считаю, что нашли 2 крайних для того, чтобы просто успокоить общественное мнение. Истинные виновники у нас остаются еще на свободе. Для общественности столицы нужно показать, что приняты меры для тех, кто привел якобы к этой ситуации, что в отделении милиции погиб человек от насильственных действий.
Сказал адвокат Валерий Глушенков. Александр Пумана был задержан в Москве осенью 2004 года. В его машине были найдены взрывные устройства. После допроса военный был госпитализирован с телесными повреждениями, а спустя несколько часов скончался. Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с появлением в интернете публикации под заголовком «Пособие по уличному террору». В этом тексте неустановленные лица публично призывают к экстремистским действиям против людей неславянской внешности. Публикация, по данным местных СМИ, появилась на националистических сайтах после того, как в минувшую субботу в Петербурге группа неизвестных напала на 9-летнюю темнокожую девочку.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле предотвращен крупный теракт. Силы безопасности в Иерусалиме и центре страны приведены в состояние повышенной готовности. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Солдаты бригады «Нахаль» задержали на КПП «Бекаот» в Иорданской долине 18-летнего палестинца с 10-килограммовым поясом «Шахида». Как сообщает пресс-служба армии обороны Израиля, палестинец прибыл из Наблуса, где и получил взрывчатку для совершения теракта в Израиле. В связи с угрозой терактов объявлен режим повышенной готовности силам безопасности в Иерусалиме и центре страны. Радикальная группировка «Исламский джихад» заявила, что располагает ракетами российского производства и намерена применить их для обстрелов израильской территории. По мнению израильских военных, речь идет о 120-миллиметровых ракетах, называемых здесь «Катюша», которые выпускаются иранским военно-промышленным комплексом и состоят на вооружении ливанской группировки «Хизбулла». Во вторник два бедуина-пастуха подорвались при попытке разобрать такую ракету, которую они нашли недалеко от кибуца Нахаль-Ос в южной части страны. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
На Украине ряд партий и блоков, принимавших участие в выборах, требует пересчитать голоса на всех избирательных участках. С требованием выступили, среди прочих, блок «Пора», Народный блок Владимира Литвина и партия «Вече». В случае невыполнения они угрожают акциями протеста. В Турции полное солнечное затмение вызвало панику, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Затмение солнца в Турции из средиземноморского курорта Анталья в прямом эфире транслировало американское аэрокосмическое агентство НАСА. Затмение наблюдали здесь свыше 200 тысяч туристов. Представитель Министерства туризма сообщил. В пригород Анталии Сиде прибыли более 200 астрономов из НАСА, других стран мира, в том числе несколько из России. На горе Саклыкент вблизи Анталии установлены мощнейшие телескопы. Явление природы вызвало панику в Турции. По мнению некоторых сейсмологов, вслед за солнечным затмением должно последовать сильнейшее землетрясение. Жители городов покидают свои дома и расставляют на улицах палатки. Руководство сейсмологической обсерватории Босфорского университета призывает граждан к спокойствию. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Повторим главные новости этого часа. Владимир Путин считает, что США препятствуют вступлению России в ВТО.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе «Рембрандт в Эрмитаже». Новый роман Жана-Мари Ле Клезио. Амстердамский фестиваль «День мести». Русский европеец Иван Гончаров. Начнем с главной темы недели. Скончался великий фантаст Станислав Лем. Слово нашему корреспонденту в Варшаве Алексею Дзиковицкому.
Станиславу Лему было 85 лет. Он умер в своем любимом городе, в своем Кракове. Лем – один из наиболее популярных и наиболее ценимых в мире польских писателей. Общий тираж его книг, которые были переведены на 41 язык мира, составил 27 миллионов экземпляров. Это сухие цифры, но о настоящей популярности Станислава Лема, по крайней мере в Польше, может свидетельствовать то, что сообщение о его смерти отодвинуло на второй план новости, которыми живет в последние дни Польша. Избиение бывшего посла Польши в Белоруссии в Минске, украинские выборы и даже угроза досрочных парламентских выборов в самой Польше. Говорит Аркадиуш Наконечник, бывший редактор журнала «Фантастика». Если в мире кто-нибудь вспоминает о польской литературе, а это, к счастью, еще случается, то одно из первых имен, которое называют, это, безусловно, Станислав Лем. Писатель родился 12 сентября 1921 года во Львове в семье врачей. Станислав Лем успешно сдал экзамены в Львовский политехнический институт, однако из-за несоответствующего происхождения его не взяли на учебу. Во время немецкой оккупации Лем работал сварщиком, а в 1946 году в рамках репатриации переехал вместе с семьей в Краков. В этом же году была напечатана первая повесть будущего знаменитого писателя «Человек с Марса», написанная во время войны. Затем была «Больница изменений», которую из-за цензуры Станислав Лем многократно переписывал. Наиболее известным произведением Лема была повесть «Кибериада», которая стала классикой научной фантастики минувшего века. В 1973 году Станислав Лем стал почетным членом Ассоциации писателей-фантастов Америки, однако этот титул вскоре потерял из-за критики уровня американской фантастики. В 1976 году звание члена Ассоциации Лему вернули. Продолжает Аркадиуш Наконечник. Знакомство с фантастической литературой его пера имело на меня и на многих других такое влияние, что мы влюбились в фантастику и остались с ней на многие годы. Станислав Лем был кавалером ордена Белого Орла, одной из наивысших польских наград. почетным гражданином Кракова и почетным доктором ряда университетов в Польше и на Украине.
Из Варшавы передавал Алексей Дзиковицкий. Ветеран отечественной фантастики Борис Стругацкий по телефону из Петербурга.
Умер не просто писатель, умерла целая эпоха в литературе, целая эпоха в фантастике 20 века. Таких людей, как Лем, больше нет и, наверное, никогда не будет. Это был великий ум, замечательный остроумец, титанический эрудит и человек, с воображением которого не мог сравниться, на мой взгляд, в 20 веке никто. Это было воображение Рабле из Фифта. Таких людей больше не рождается. Очень жалко, что мы потеряли этого человека. Очень жаль, что больше уже не надо ждать его новых вещей.
Мы поинтересовались мнением писателя из нового поколения фантастов. Наш собеседник – москвич Олег Дивов.
Сейчас такое время, уходят великие, уходят писатели, которые оказали влияние не на одно, а даже на несколько поколений читателей и писателей. Не так давно вот мы простились с Киром Булычевым, потом с Робертом Шекли. Это наш автор, он гораздо более был любим на русскоязычном пространстве, чем на родине. А Лем на этом фоне величина, очень большая величина мирового масштаба. Человек, который задал ориентиры для огромного количества людей по всему миру. Сейчас в некрологах, как его только не величают, он и футуролог, и просветитель, и сатирик. Действительно, во всех этих ипостасях он был очень силен. Сложно написать сатиру, которая будет актуальна через несколько десятилетий и будет так же хорошо читаться. Но, по большому счету, ушел великий мастер психологической прозы. В этом отношении, на мой взгляд, Лем был особенно силен и особенно интересен. Сюжеты большинства его вещей завязаны на психологический, на нравственный тупик, в который он загонял своих героев и вынуждал их как-то в этом тупике крутиться в поисках выхода. Когда возникает ситуация, ну вот очевидно, что выхода нет, и очень важно самому себе сказать, да, выхода нет, и это первый шаг на пути к выходу. Вот это вот Лем показал. Недаром для него так важен был момент столкновения цивилизаций, которые либо вообще не в состоянии коммуницировать, либо могут коммуницировать, но не могут договориться. Иногда это одна и та же цивилизация, это просто разные люди. Таким образом, по-моему, он экстраполировал ситуацию, в которой мы постоянно оказываемся здесь у нас на планете. И всегда его герои бились об эту стену, что-то им удавалось найти. Лем говорил, что, ну, говорил не впрямую, что когда выхода нет, надо подключать здравый смысл. Когда здравый смысл ничего не может подсказать, надо искать уже какие-то нравственные ориентиры.
Олег Дивов. Памяти Станислава Лема. Европейский час поверх барьеров. Продолжаем литературную тему. Жан-Мари Гюстав Ле Клезио. Один из самых необычных французских писателей. Он избегает саморекламы и парижских литературных кланов. Бульвару Сен-Жермен он предпочитает «Пески пустыни» или «Джунгли Панамы». Ле Клезио считают одним из лучших французских писателей. В каком-то смысле он диссидент западной цивилизации, последний защитник исчезающих племен. Казалось бы, общество, которое он отвергает, должно было бы подвергнуть его остракизму. Но каждая новая книга Жана-Мари Ле Клезио становится во франкоязычном мире событием. Отрывок из последнего романа. Солнце пылало на стенах кухни, небо над деревней было голубым, все еще летнее небо. Тучи собирались на севере над вершинами гор, мухи, которых был спугнул рев моторов, снова начали вышивать свой танец над сеткой. Но мой дед Жюльен вовсе и не собирался их отгонять. Он сидел за столом, и солнце лупило по нему прямой наводкой. Он был бледным и старым, большим и истощавшим. Лучи солнца пробивали насквозь его глаза, делали их прозрачными, серо-синими. Марио умер утром. Он был мне старшим братом. Иногда мы играли вместе во дворе за домом. Марио был молодым, немного не от мира сего. Мне казалось, что он был любимчиком моей матери, но это было простое предположение. Вид у матери был грустный. Я слышал, как она шепчется с бабушкой. Говорили они о Марио, но я не сразу понял. Целиком до меня все это дошло гораздо позже, уже после войны. Марио нес бомбу, которую он должен был подложить под мост. Мост этот находился на дороге, по которой передвигались враги, направляясь в район школы. Когда до меня дошло, что Марио умер, мне вспомнились все детали. Люди рассказывали бабушке подробности того, как это произошло. Марио пересекал поле за деревней. Бомбу он нес в сумке. Марио бежал. Скорее всего, он споткнулся о ком земли. Он упал, и бомба взорвалась. От него ничего не нашли. Это было как чудо, как если бы Марио улетел в другой мир, в мир Урании. Из последнего романа «Ле Клезио». Об авторе романа наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий.
Две вещи уточню сразу. 12 лет назад «Ле Клезио» был избран самым великим из живущих французских писателей, и «Ле Клезио», выросший на Лазурном берегу, практически не живет во Франции, а либо на островах Южных морей, часто на острове Святого Маврикия, или сильно восточнее, в Японии, либо в Мексике, или на границе с Мексикой. Он – открытый противник современной цивилизации и общества потребления, и в какой-то мере его считают писателем-экологом, хотя это явное упрощение. Индейцы Панамы или пастухи Сахары для этого удивительно тонкого мастера пера не уникальный подвид гомо сапиенса, которому грозит уничтожение, а люди, которые смогли сохранить свою культуру и цивилизацию. Ле Клезио, как и второй мастер камерной прозы Патрик Модиано, не любитель интервью. Вот отрывок из самого последнего.
Я, честно говоря, человек без адреса. Наверное, потому, что в нашей семье все мы были немного бродягами. В какой-то момент я решила сесть здесь. Ну, настанет момент, и я двинусь дальше. До меня недавно дошло, что мне нравится жить недалеко от границы. Это место, которое мне действительно подходит. Отсюда, от Дюкас до мексиканской границы, 4 часа езды. Поэтому я здесь и поселился, потому что я могу переместиться без особых сложностей в другую страну. Это важно, наверное, для тех, кто пишет, потому что для писателя мир всегда нечто неизвестное. Мы его для себя открываем в процессе работы над текстом.
Поэт, художник, прозаик, эссеист, преподававший французский язык в странах, куда судьба его заносила во время бесконечных путешествий, в короткий парижский период своей жизни редактор серии «L'Aube de Peuple» в издательстве «Галимар», Жан-Мари Ле Клезио дебютировал романом «Судебный процесс» в 1963 году, получил премию Теофраста Ренадо и в 23 года вошел в первую десятку французских писателей. Однажды он признался, что судебному процессу предшествовали 15 романов, написанных в ранней молодости, самый первый в 7 лет. Вторым успешным романом Ле Клезио был роман «Пустыня», 1980 год, премия Поля Морана. Это ключевой роман для понимания Ле Клезио с великолепно развернутыми темами и литературными символами. По замечанию одного критика, цитирую, это текст, фактически представляющий собой Библию, историю о той первозданной силе, которая противостоит городу, разрушающему корни и индивидуальность, противостоит колониальному завоеванию племен аборигенов. Это Библия инициации, созерцания, сопротивляющаяся порабощению и добровольному ослеплению. Здесь сосредоточена вся суть философии писателя, преданность земле и скептическое отношение к социальному существу. Конец цитаты. Новый роман, действие которого разворачивается в Мексике, назван в честь богини астрономии Урания. Это роман о погибшей утопии, о французском географе Даниэле Селитое и молодом его друге Рафаэле, который для автора хранит в себе тайну Кампоса, идеалистической республики, основанной местными индейцами, республики, в которой нет ни хозяев, ни рабов, ни школ, ни религии, а язык, на котором говорят в Кампосе, называется «Истина». Республике этой в романе «Ле Клезио» суждено погибнуть от вируса современности. Любовь к индейцам-аборигенам проявилась в авторе в ранней молодости. Особенно она укрепилась в эпоху, когда он жил в индейском племени в Панаме. Мне удалось найти архивное интервью на эту тему, датированное 70-м годом. Автору всего лишь 30 лет.
Для
меня жизнь с индейцами Панамы была возможностью встретиться с последними свободными людьми. И я думаю, что пока это все еще возможно, нужно стараться пройти через этот опыт. Они последние свободные люди, потому что мы рабы. Это совершенно ясно. Мы живем жизнью рабов в мире рабов. А племя индейцев Панамы до сих пор сохранило свободу и не знают то, что было доступно свободным людям. Кое-кто пытается это знание у них вырвать. Я выучил их язык, но вербальные отношения с ними не имеют особого значения. Для общения с ними гораздо важнее умение управлять пирогой или передвижение в джунглях без таких травм, как подворачивание лодыжек. То есть для общения с ними важно быть индейцем. Это опыт, о котором я не очень-то люблю распространяться. Когда-нибудь я об этом напишу, но, честно говоря, мне немного стыдно об этом писать, потому что это период жизни, бывший самой большой моей школой. Но я не уверен в том, что этот опыт хоть чего-то стоит. То есть я не уверен в том, что это знание сможет уцелеть, потому что совершенно ясно, что современное общество пытается уничтожить этот тип знаний. Так что это было самое ценное в моей жизни, жизни на земле. Паломничество. При всем при том, я знаю, что этот способ существования обречен. Это, если угодно, констатация тлеющей войны, мира рабов против мира свободных людей. И интуиция подсказывает мне, что этот свободный мир мало-помалу уничтожается, и невозможно не испытывать боль, наблюдая, как разрушается свобода.
Жан-Мари Леклезио, 1970 год. Как мы видим, от Панамы до Мексики, от джунглей до долины Кампаса писатель не изменился. Он защищает мир последних свободных людей от современной цивилизации, и негромкий его пессимизм – его единственный колокол.
Новый роман Леклезио в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час на волнах Радио Свобода. Почетное гражданство города Флоренции и Золотой Флорин получил в награду итальянский писатель Марио Стерн. Это стало кульминацией флорентийской манифестации под названием «4000 километров от дома». Обо всем этом рассказывает наш итальянский корреспондент Михаил Талалай.
4000 километров от дома. Так называется серия манифестаций разного жанра, идущая в конце марта во Флоренции. Дом, понятное дело, в Италии. А в 4000 километров от него находится Россия. Донские берега, где во время Второй мировой войны шли самые тяжкие бои между армией Муссолини и Красной армией. Почему же в милой и в мирной Флоренции сейчас вспоминают о бесславном конце итальянского корпуса, высланного Дуче на Восточный фронт, высланного даже против желания Гитлера, который сомневался в боеспособности своих союзников-южан. И сомневался не зря. О масштабах национальной драмы свидетельствует хотя бы такой факт. В СССР из Италии за 4000 километров отправилось 700 железнодорожных составов с солдатами. Домой вернулось лишь 17. Эта драма обернулась позднее и в литературную форму. И именно литературе, высокой литературе, и посвящены нынешние флорентийские манифестации «4000 километров от дома». Их главный герой – писатель-фронтовик, живой классик Марио Ригони Стерн, которого обычно тут зовут просто Марио Стерн. Он родом из Северной Италии, из немецкоязычного анклава, и правильнее, вероятно, его фамилию произносить как Штерн, но будем следовать установившейся традиции и называть его Стерном. Марио Стерн вошел при жизни в национальный пантеон благодаря небольшой повести «Сержант на снегу» «Il sergente nella neve». Написанная еще в 1953 году, более полувека назад, она поразила публику, сдержанной мощью и искренностью. Многократно переизданная, повесть стала и основой флорентийских мероприятий. Их кульминация состоялась в субботу, 25 марта. В этот день писатель Стерн получил в палаццо Веккио в салоне 500 почетное гражданство Флоренции и золотой флорин, великолепную монету, которая долгое время была базовой валютой в Европе. Флоренция, колыбель Ренессанса, придумала эту ежегодную премию за выдающийся художественный вклад в дело гуманизма. 10 лет тому назад мне довелось присутствовать на вручении золотого флорина и почетного флорентийского гражданства Иосифу Бродскому. Церемония происходит по одному и тому же протоколу в салоне 500, украшенном оригиналом Микеланджело, мэр Флоренции, окруженный знаменосцами в средневековых костюмах, вручает награду. Затем лауреат читает что-то из своих произведений. Вокруг этого большого торжественного события разворачиваются события другого жанра. Несколько дней подряд в театре имени Пуччини идет спектакль «Сержант» постановки Марко Паолини, конечно, по книге Стерна. Свою повесть Марио Стерн стал писать в плену. Причем плен у автора был не русский, а немецкий. Когда Италия в 43-м году после разгрома в России объявила нейтралитет, ее бывший союзник Гитлер пошел на страну войною. Именно в нацистском плену Стерн стал вспоминать Дон и бессмысленную гибель своих соотечественников. Книгу Стерна по ее уровню и влиянию, кстати, иногда сравнивают с произведением Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Пролив кровь в русской степи, Стерн как будто с нею породнился. Как он сам признавался, выжить после войны ему помогла поэзия Есенина. В Россию он вернулся в 1971 году, став первым бывшим итальянским военным, которому советские власти выдали визу на въезд. «Я писатель не по призванию, а по необходимости», — не раз повторял Стерн. Трагической эпопее итальянцев был нужен свой сильный и верный голос, и он обрелся именно у него. Помимо драматического спектакля «Сержант», флорентийцы поставили еще один спектакль под названием «Армир». Именно такой аббревиатурой титуловался несчастный русский корпус итальянской армии – «Армир», к миру никакого отношения, конечно, не имевший. Эту оригинальную постановку сделали два автора – Рикардо Сотилли и Алессандро Бедино, назвавшие ее сценической партитурой. Их «Армир» – это музыка, песни, образы, чтение дневников солдат Восточного корпуса. Одновременно развернута документальная экспозиция все там же, в театре Пуччини, в фойе, и все на ту же тему – итальянская армия на русском фронте. Итальянцам нелегко забыть о восточной кампании. Для них разгром в заснеженных степях стал и трагическим воплощением мифов о бескрайних просторах России, о сибирских морозах и о загадочности русских, зачастую спасавших от смерти незадачливых агрессоров. И последний момент. Премьера нового документального фильма «Трагедия на Дону». Режиссер-документалист Массимо Сани опирался в первую очередь на исторические хроники, многие из которых мы увидим впервые. Премьера фильма прошла в субботу 25 марта, уже после предоставления почетного флорентийского гражданства Марио Стерну. Представил новый фильм, конечно, сам писатель, главный литературный авторитет фронтовых времен.
Флорентийская манифестация в рассказе Михаила Талалая. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем продолжим. Европейский час поверх барьеров.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Завершилась первая пятилетка Сергея Иванова на посту министра обороны. О состоянии российской армии говорим с Мариной Литвинович, активисткой Объединенного гражданского фронта, организатором сбора подписей за отставку Сергея Иванова. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Специальные эксперты ООН по правам человека требуют, чтобы власти Беларуси срочно представили им списки арестованных, указав, где именно их содержат и в чем обвиняют. По официальным данным, в Беларуси арестовано более 500 участников акций протеста оппозиции. Правозащитники называют вдвое большую цифру. Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с появлением в интернете публикации под заголовком «Пособие по уличному террору». В этом тексте, как отметили в прокуратуре, неустановленные лица публично призывают к экстремистским действиям против людей неславянской внешности. Президент России Владимир Путин заявил, что США намеренно затягивают переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. На Украине ряд партий и блоков, принимавших участие в выборах, требует пересчитать голоса на всех избирательных участках. По результатам обработки примерно 98% бюллетеней в Верховную Раду лидирует партия регионов Виктора Януковича. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт начал консультации о формировании коалиционного правительства. Центристская партия Кадима лидирует на выборах в Кнессет. США запретили своим дипломатам контактировать с новым палестинским правительством, сформированным радикальной группировкой «Хамас». Об этом сообщило агентство Рейтер, сославшись на неназванных американских официальных лиц. Абдул-Рахман доставлен из Афганистана в Италию, которая предоставила ему политическое убежище. Об этом сообщил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, добавив, что судьба Рахмана теперь займется Министерством внутренних дел. На родине Рахману грозила смертная казнь за переход в христианство.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Иван Гончаров. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Иван Александрович Гончаров написал самую русскую, пожалуй, из русских книг. Он автор «Обломова». И Обломов не просто плод паразитического барства, как нас учили в школе, да и сейчас, должно быть, учат, а национальный архетип. Это русский, у которого слишком много родины. Он не может отделиться от матери земли, не только рождающей, но и поглощающей. Диван, с которого не в силах подняться Обломов, это и есть Россия, непомерная для русского ноша. России слишком много, гравитация русской земли выше мирового уровня. В России для того, чтобы быть активным, нужно быть злым. Активный русский не любит России. Таковы два русских титана активности – Петр и Ленин. Добрый русский как раз Обломов. Он лежит и спит. Или Платон Каратаев, который в сущности и не добр, а просто ко всему на свете равнодушен. Гончарову очень была видна эта русская порода, поэтому он и дал противовес Обломову в Штольце, который, если и неплохой человек, то во всяком случае не русский. Кроме трех известных романов, Гончаров оставил после себя книгу «Фрегат Паллада» – описание кругосветного путешествия на корабле. Это опыт непосредственного общения русского с миром. Запад, Европа, представленные в книге Англией. Англия произвела впечатление скорее положительное.
Пешеходы не толкаются, в народе не видать ни ссор, ни драк, ни пьяных на улице. Между тем, почти каждый англичанин напивается за обедом. Все спешат, бегут, беззаботных и ленивых фигур, кроме моей, нет. Все породисто здесь, овцы, лошади, быки, собаки, как мужчины и женщины. Все крупно, красиво, бодро. В животных стремление к исполнению своего назначения простерто, кажется, до разумного сознания. А в людях, напротив, низведено до степени животного инстинкта.
Тут уже чувствуется некоторое «но». И действительно, Гончаров отмечает в англичанах, то есть в людях Запада, некую механическую запрограммированность. То, что отмечали все, без исключения русские путешественники. Отсутствие, если не духовности, то душевности.
В человеке подавляется его уклонение от прямой цели. От этого, может быть, так много встречается людей, которые с первого взгляда покажутся ограниченными, а они только специальны. На лицах, на движениях, поступках резко написано практическое сознание о добре и зле, как неизбежная обязанность, а не как жизнь, наслаждение, прелесть. Добродетель лишена своих лучей, она принадлежит обществу, нации, а не человеку, не сердцу. Но, может быть, это все равно для блага целого человечества. Любить добро за его безусловное изящество и быть честным, добрым и справедливым даром, без всякой цели, и не уметь нигде и никогда не быть таким, или быть добродетельным по машине, по таблицам, по востребованию. Казалось бы, все равно, но отчего же это противно?
Но вот Гончаров попадает на восток. Самое необычное впечатление производит Япония. Тогда еще, в начале 50-х годов XIX века, традиционная, изоляционистская.
Сколько у них жизни кроется, сколько веселости и игривости. Куча способностей, дарований, все это видно в мелочах, в пустом разговоре. Но видно также, что нет содержания, что все собственные силы жизни перекипели, перегорели и требуют новых, освежительных начал. Японцы очень живы и натуральны, все выведывают, обо всем расспрашивают и все записывают. Если японцы и придерживаются старого, то из боязни только нового, хотя и убеждены, что это новое лучше. Но пока им не растолковано и особенно не доказано, что им хотят добра, а не зла, они боятся перемен, хотя и желают, не доверяют чужим и ведут себя как дети». Они не понимают, что Россия не была бы Россией, Англия Англией, в торговле, войне и во всем, если бы каждую заперли на замок.
Это взгляд сверху, с высоты европейского прогресса, на способных, но отсталых туземцев. Россия тут уравнивается с Англией. Комплекса неполноценности у тогдашнего русского нет. Он чувствует себя именно европейцем. Готовность помочь, но и некоторая презрительная снисходительность или снисходительное презрение. Причем не только у барина Гончарова, но и у простых русских, у матросов с Паллады. Когда заходит речь о возможном вооруженном столкновении с японцами, один матрос говорит: «Неужели ружья на них надо? Обойдемся и лопарями». «Лопарь», — объясняет Гончаров, — «это конец толстой веревки». Это те же самые шапки, которыми предполагалось закидать японцев в начале русско-японской войны в 1904 году. С момента посещения Гончаровым Японии прошло каких-нибудь 50 лет, и вот оказалось, что вчерашние слабаки сильнее империи, раскинувшейся на полсвета. «Бить их жалко», — писал Гончаров о японцах, — «но они сами русских побили. Цусима, Мукден, Порт-Артур». Япония догнала и перегнала Россию уже в 1904 году. То же соотношение остается верным и 100 лет спустя. Русский европеизм оказался несостоятельным, неполноценным. Японцы проявили себя лучшими учениками Запада, чем русские. Русский богатырь Илья Муромец обернулся тем же Обломовым, то есть не встал с печи даже через 30 лет и 3 года. Есть в русском фольклоре еще один богатырь – Святогор, который так силен, что его земля не носит, проваливается под его тяжестью. Но это не Святогор сильнее земли, а русская земля сильнее Святогора, любого богатыря затягивает. «Да будет земля тебе пухом, Илья Ильич Обломов, а берег опустевшей гавани уж первый легкий снег занес». В самом чистом, самом нежном саванне сладко ли спать тебе, матрос? Это матрос с фрегата «Паллада».
Портрет русского европейца Ивана Гончарова представил Борис Парамонов. год, объявленный ЮНЕСКО годом Рембрандта, отмечается во всем мире, но центрами празднования 400-летия со дня рождения живописца станут Амстердам и Петербург. Об Эрмитажной программе рассказывает ведущий научный сотрудник Эрмитажа Юлия Кантер.
По сведениям Дома-музея Рембрандта в Амстердаме, не считая нескольких миллионов гостей ежегодно, около 300 тысяч туристов приедут в этом году в Голландию только потому, что это год Рембрандта. О том, какое место занимает Эрмитажное собрание Рембрандта в мире, рассказал директор музея Михаил Петровский.
Эрмитажная коллекция Рембрандта одна из самых лучших в мире, если, может быть, не самая лучшая. Мы всегда говорим, у нас примерно 21 Рембрандт, ну, примерно, потому что Рембрандты бывают Рембрандт и не Рембрандт. Так вот, наше большинство абсолютно несомненные Рембрандты, они имеют блестящий провенанс. Так что это одна из величайших коллекций Рембрандта. Эрмитаж в значительной мере в мире – это Рембрандты. Вот Рембрандты, Матисса и скифское золото. И, в общем, люди приезжают сюда на них смотреть и на них молиться. И «Блудный сын» – это, может быть, самая великая картина Рембрандта, в смысле того, сколько она привлекает людей не только для любви к живописи, из этих всех разных смыслов, которые в ней содержатся. Так что мы есть, может быть, одно из главных рембрандтовских мест. Я говорил уже, что, курьезно, Голландия не является таким главным рембрандтовским местом, хотя уж с середины 19 века очень много покупалось, и возвращались рембрандты в Голландию, ставились памятники, и все, но лучшие рембрандты находятся в разных мировых музеях.
В Эрмитаже, где хранится самая большая из зарубежных коллекций великого голландского живописца, год Рембрандта начался огромной экспозицией афортов, открывшейся в Николаевском зале Зимнего дворца. Впервые в полном объеме экспонируется одно из самых богатых в мире собрание афортов Рембрандта – 340 листов. Отпечатанные в Лейдене, родном городе Рембрандта, и в Амстердаме, они представляют собой практически полную антологию его творчества в этом жанре – от ранних портретов матери до последних гравюр 60-х годов. Рембрандт-гравюр – явление, не имеющее аналогов в истории искусства. Им создано более 300 автопортретов, религиозных композиций и жанровых сцен. Развитая Рембрандтом техника гравирования оказалась столь сложной, что попытки последователей повторить его метод оказались обреченными на неудачу. Именно потому пробные отпечатки с досок представляют огромный интерес для исследователей. В коллекции эрмитажных афортов этот интерес удовлетворяется вполне. Здесь экспонируются так называемые «состояния» – экземпляры с последовательно введенными художником изменениями. В некоторых случаях их число превышает десяток для каждой гравюры. Исследователи, в эти дни приходящие на выставку в Эрмитаж, напоминают паломников, часами в экстазе застывающих у крошечных изображений. Афорты Рембрандта – любопытная энциклопедия его состояний уже не в сугубо художественном понимании, но и в социально-бытовом. Если в родном Лейдене с 1620-х годов начинающий художник издает около 30 автопортретов, чтобы набить руку и порекламировать себя, то затем его задачи резко меняются. К 1633 году Рембрандт – преуспевающий художник, имеющий заказы от Гаагского королевского двора, уже живет в Амстердаме. Теперь в его гравюре новые темы – ню и парадные портреты. И автопортреты тоже парадные. Рембрандт изображает себя в костюмах эпох, когда творили его великие предшественники – Альбрехт Дюрер и Лука Лейденский. Он ставит себя с ними в один ряд и считает нужным заявить об этом языком искусства. С этого момента под его произведениями появляется подпись «Рембрандт», а не сокращенная – RHL. Вот смысл этого изменения – Рафаэль, Тициан, Леонардо и Рембрандт. Аббревиатуры и сокращения уже неуместны. В 50-е годы главной темой Рембрандта-гравера становится Библия. Кульминацией этого грандиозного гравированного аналога Священному Писанию стала гравюра «Христос перед народом», экспонирующаяся на Эрмитажной выставке. Чествование Рембрандта продолжится в Эрмитаже музыкальным фестивалем, концерты которого будут посвящены сюжетам его знаменитых полотен. Это «Портрет молодого человека», «Флора», «Портрет старика в красном» и «Возвращение блудного сына». Затем, уже летом, после фестиваля, откроется выставка-ретроспектива работ Вильяма де Кунинга, современного американского художника голландского происхождения, привнесшего в американское искусство традиции европейской живописи. Рембрандтовский год в Эрмитаже продолжит произведения нидерландской живописи XVI-XVII веков из коллекции Семенова Тяньшанского. Выставки художника проходят повсеместно. Фестиваль Рембрандта в Доме музея Рембрандта в Амстердаме, Рембрандт и Караваджо в Королевском Райксмузеуме Амстердама, Мать Рембрандта, Пейзажи Рембрандта, Рембрандт-рассказчик в Лейденском филиале музея Стейделик, Лето с Рембрандтом в Гааге и Рембрандт в Роттердаме. И еще десяток экспозиций, одна сменяя другую, заняли все музеи Голландии. Хочется наконец-то увидеть что-нибудь из не Рембрандта? Пожалуйста. В Райксмузеуме открылась выставка «Разве это Рембрандт?». На ней представлены картины, которые долгое время приписывались кисти Рембрандта, однако, вероятнее всего, ей не принадлежат. Когда в 2003 году Эрмитаж открывал филиал в Амстердаме, голландская сторона попросила не привозить Рембрандта во избежание конкуренции – Будет ли Эрмитаж предоставлять произведения Рембрандта в другие музеи Голландии в этот юбилейный год? Этот вопрос я задала Михаилу Петровскому.
У нас нет вето не привозить Рембрандта в Голландию. У нас есть обещание, что мы в Эрмитаж в Амстердаме не будем привозить Рембрандта в голландскую живопись. Именно потому, что мы их всегда даем и будем давать на выставки в других голландских музеях. И значительная часть наших Рембрандтов как раз поедет на выставки. Мы даем много картин Рембрандта. На выставке Рембрандта Караваджо, это, я думаю, такая самая главная выставка. Туда послан, отправился жертвоприношение Авраама, и только потому, что в Голландию больше она никогда ездить никуда не будет. Уже из Лейдена должен вернуться портрет старушки, как раз портрет матушки Рембрандта. Мы даем святое семейство в дом Рембрандта, и мы даем уже в еврейский музей в Париже Рембрандта, Роман узнает свою судьбу, или Давид и Ури. Да, и Флора, по-моему, еще тоже едет в Рейхсмюзеум в Амстердам.
Год Рембрандта в Эрмитаже. Рассказывала Юлия Кантер. Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Голландии проходит фестиваль «Мести» – своеобразный ответ людей творчества радикально настроенным согражданам. В центре фестиваля премьера моноспектакля «Тиест» по мотивам произведений Сенеки и древнегреческого мифа об отце Агамемнона в качестве мести накормившего брата мясом его детей. На фестивале «Мести» в Амстердаме побывала наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Согласны ли вы с Мухаммедом Буэри, убийцей голландского журналиста и режиссера Тео Ван Гога? Это лишь один из противоречивых вопросов, заполонивших Амстердам афиш с портретами политиков и убийц, рекламы продолжающегося в Нидерландах фестиваля «Мести». Марафон искусств под названием «Фестиваль мести» призван спровоцировать обсуждение этого древнего чувства в обществе. Диджеи, рэперы, оперные певцы, актеры, режиссеры и даже молодежные клубы риторики собрались в прошедшие выходные на центральной сцене Амстердама Статсхауберг, чтобы выразить свое понимание мести. Следует отметить, что некоторые представители их широкой амстердамской аудитории уже успели высказаться на этот счет заранее. Развешанные в разных частях города плакаты с изображением убийцы Тео Ван Гога оказались залиты красной краской. Организатор фестиваля «Мести» Йорхен Тьон Афонг и его театральная продюсерская компания «Urban Myth» — «Городской миф» ранее уже устраивали подобные мероприятия на тему страха, гнева и бунта. Однако, как утверждает Афонг, из всех человеческих эмоций желание мести в современной Голландии – наиболее актуальная тема. Йорхен Тьон Афонг.
Понимание того, что такое месть, в Голландии поменялось. Всего несколько лет назад у нас существовала негласная договоренность, что разбираться с преступниками – дело полиции и только ее. В прошлом году произошел такой случай. Несколько работников супермаркета заметили мелкого вора у себя в магазине. Тот попытался сбежать, но они нагнали его уже на улице и жестоко избили. Он был в тяжелом состоянии. При этом общественность приветствовала расправу. Ведь это было не что иное, как месть, и общественное отношение к мести оказалось положительным. Еще недавно другой вор украл у одной дамы сумочку с заднего сиденья автомобиля. Она его увидела и задавила на месте. Он погиб. Это, безусловно, был несчастный случай, но люди восприняли происшедшее с энтузиазмом. «Наконец-то кто-то проучил этих ворюг», — говорили они. Меня это поразило, ведь люди аплодируют мести. Мне становится от этого не по себе. Ведь если следовать подобной тенденции, то окажешься в весьма странной обстановке, в странном обществе. Невозможно на все зло отвечать тем же. Это приведет только к продолжению и нарастанию конфликта.
Помимо деятелей искусства, фестиваль «Мести» привлек и нескольких опытных нидерландских психологов, чтобы те дали свою экспертную оценку природы мести. Месть – сложное эмоциональное явление, как оказалось, в числе наименее изученных. Исследования показывают, однако, что простые фантазии о мести приносят не менее, а зачастую и более сильное удовлетворение, нежели сам акт мести. Когда месть полностью перейдет в мир фантазий, сказать пока трудно. Йорхенсьон Афонг не видит большой разницы между современными военными операциями и конфликтами в Древней Греции, где месть, как известно, была нормой социального поведения. Йорхенсьон Афонг.
Каждая война — это, по сути, акт мести. В ходе фестиваля мы решили обратиться к древнегреческой мифологии. В Древней Греции отношение к мести было иным. Месть была фактически долгом. Если кто отказывался мстить, то его принуждали к этому боги. Они преследовали человека, пока тот, наконец, не осуществлял свою месть. Пьеса, которую мы поставили, рассказывает историю двух братьев, соревнующихся за Микенский трон. В результате один из братьев становится царем Микен, но этого ему недостаточно. Он жаждет отомстить брату за годы страданий. Он убивает собственных племянников, сыновей брата, и приглашает брата на пир. Лишь в самом конце пира он сообщает брату, что тот только что съел мясо своих детей. Своей постановкой мы задаем вопрос, чего стоит царство? В мифе о братьях изначальная причина вражды была давно забыта. Оставалось одно желание – мстить.
Компания Urban Myth подала свой моноспектакль «Тиест» в нескольких измерениях, предложив аудитории взгляд на самих себя со стороны. Когда сюжет достиг кульминационного момента, Афонг, играющий все роли в спектакле, откуда ни возьмись, достал маленькую копию сцены со своей бумажной куклой по центру, а затем увеличил их на экран с помощью веб-камеры. Следующим ходом сцена, наоборот, расширилась и поглотила зал. Спектакль превратился в интерактивное шоу. Отбросив искусственные меха, Афонг перевоплотился из одного из царственных братьев в конферансье. В слащавой манере Деда Мороза на елке он обратился к зрителям с вопросом, нет ли у них тоже братьев. Есть, ответил молодой человек, полулежа на подушках в первом ряду. Какой вы активный, похвалил рассказчик. И как же его зовут? Марк? Скажите, какую самую большую неприятность доставил вам Марк? Ах, так это вы были сильнее? Вы его били? А давайте-ка ему позвоним. Марк берет трубку. Его голос заполняет весь зал. Афонг продолжает. Марк, какую самую большую неприятность доставил вам брат? В так называемом «фильме мести» режиссера Хида Симмонса «Слон», премьера которого также состоялась на фестивале, Азали Широва поет «В любом случае, у любой истории две стороны. Выслушай обе, дай обеим шанс».
Let's find out his meaning. Let's get the reason, let's give him a chance. Oh, let's give them a chance.
«Фестиваль мести» в рассказе Софьи Корниенко. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Знаменитая итальянская певица Чечилия Бартоли продолжает европейскую часть мирового турне, посвященного выходу альбома «Запрещенная опера». После мартовских триумфальных выступлений в Испании с апреля по июнь концерты Бартоли состоятся в Австрии, Германии, Великобритании и Турции. Пение Бартоли сочетает в себе интеллигентность и высокую технику. Это довольно редкая комбинация, отмечается в одной из рецензий. В уже получивший множество музыкальных призов альбом входит произведение Генделя, Алессандро Скарлатти и Антонио Кальдары, также выдающегося мастера барочной музыки, но гораздо менее известного. Это арии из оратории, которые были написаны в самом начале XVIII века, во времена существовавшего тогда время запрета на оперные спектакли, наложенного католической церковью. Декрет папы Климента XI назвал оперы фривольным и безнравственным видом искусства, и римская аристократия была вынуждена находить утешение в частных постановках камерных кантат, фактически мини-опер, героями которых могли быть только католические святые или аллегорические персонажи. Более того, Климент XI под страхом серьезного наказания запретил в Риме особам женского пола учиться музыке, если пение выбрано в качестве профессии, ибо известно, что красавица, желающая петь в театре и в то же время сохранить свое целомудрие, подобна человеку, бросающемуся в Тибр и не желающему замочить ноги. Но, как это часто бывает, ограничения только способствовали развитию оперного искусства.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Инструктаж был простой. Сбор там-то и тогда-то, оденьтесь в белое, возьмите в руки американские флаги.
Митингующие устроили погромы, забросали полицейских камнями и коктейлями Молотова.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Есть сведения, что в Афганистане тысячи христиан.
Суд над новосибирской группировкой скинхедов продолжался без малого 3 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.